«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, и я сейчас пребываю в ожидании нашего эксперта по Беларуси Дмитрия Баукунца. Продолжим этот разговор об отношениях Москвы и Минска, который у нас вчера здесь начался. Вы тоже сможете в нем принять участие. Поглубже попытаемся в эту тему нырнуть. Ну, как минимум в связи с тем, что, пожалуй, в политической повестке, экономической повестке, это, наверное, на этой неделе тема останется самой большой, а может быть, будет еще и значительно дополнена какими-то обстоятельствами. Я имею в виду то, что обе стороны, и Беларусь, и Россия, рассчитывают, что лидеры двух стран встретятся еще до конца этого нового, до конца этого года. То есть времени у них на это остается совсем немного. Вот. Дмитрий Баукунец к нам присоединяется. Времени остается на эту встречу не так уж много. И как минимум сегодня, что, в общем, обращает на себя внимание, никто с анонсами этих мероприятий не выступает. Так что, может быть, все-таки на следующий год это будет перенесено. Дмитрий, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я публике напоминаю, что после того, как два лидера, Александр Лукашенко и Владимир Путин, не договорились позавчера, была проанонсирована еще одна встреча до окончания этого года. Но я же верно понимаю, нет никаких документов, контрактов, вот чего-то, чтобы истекало или там стартовало с 1 января.
Ничего нет.
То есть это просто вот нежелание, как сам это сформулировал Лукашенко, тащить с собой проблемы в Новый год.
Да, абсолютно правильно говорите. Я думаю, что это желание как раз все проблемы решить в этом году, но я не уверен, что получится это сделать.
У меня вопрос был ощущение о том, готовы прогнозировать, случится эта встреча до окончания этого года, или, скорее всего, действительно будут встречаться уже в 2019?
Ну, это зависит от российской стороны. По крайней мере, пресс-секретарь Путина Песков анонсировал эту встречу. Значит, я думаю, что она состоится. Была даже информация, что она вроде 31 числа состоится днем. Но это такая неподтвержденная информация. То есть, вполне вероятно, что могут и Новый год вместе встретить.
Было бы мило.
Кстати, я дополню. Был такой случай, но это не с президентами, а с чиновниками высокого уровня российско-белорусскими, когда был конфликт по газу, по-моему, 2007 год, Новый год, глава «Газпрома» Миллер с белорусскими министрами встречали вместе под бокал шампанского, подписывали контракт.
А потом с украинскими. Я был в пуле, который сидел в «Газпроме», и тоже ждал, пока они там договорятся и что-то подпишут.
Это традиция такая.
Это традиция, но она была на какое-то время прервана. Сейчас это возобновляется. Вот вы об этом с улыбкой рассказываете, может быть, и министры об этом вспоминают тоже как о чем-то не самом неприятном. Но прежде чем подробно о Белоруссии будем говорить, у вас нет какого-то, может, интуитивного ощущения, что это похоже на то, что предшествовало вот этому мощному разладу отношений с Украиной? То есть тоже под конец года к нам приезжала Юлия Тимошенко, прочие-прочие чиновники украинские. Здесь подолгу сидели, договаривались по газу. Понятно, что другие вопросы решали, но тоже по газу. Белорусская ситуация хоть немного это напоминает, но вызывает эти ассоциации?
Симптомы некоторые есть, похожие по некоторым телодвижениям белорусского руководителя, его министров в западном направлении, в той политике, которую проводит. Я, кстати, тут интересный эпизод вчера увидел на информационных лентах в Беларуси. В одной из областей, в Гродненской области, один местный житель обратился в суд, потребовал запретить георгиевские ленточки и российский флаг в автобусах.
Как это
суд принял
знакомо
решение запретить, чтобы водители автобуса не ставили флажок, если вдруг кто-то хочет там по каким-то соображениям, но сказали нельзя. Это вот пример. Или если вспомним, накануне 9 мая в Беларуси был запрещен бессмертный полк, отдельное шествие. Потом, когда в России было поднято...
запрещен?
Они запрещали шествия, но после того, когда в российских СМИ была поднята волна, белорусские власти пошли на попятную, разрешили бессмертный полк. Они не хотели, чтобы именно был бессмертный полк. Они сказали, есть отдельное шествие с президентом, давайте там, вот пусть там ваш полк
просто
где-нибудь...
чтобы не рассеивалось,
да,
вот это, да, внимание.
Да, да.
Я для публики поясню, ну, может быть, и для вас, Дмитрий, что вот я с этим вопросом не пытался увести разговор в сторону того, ну, все, теперь Белоруссия станет второй Украиной. Просто именно вот эти переговоры накануне Нового года, это вот ассоциируется у меня, по крайней мере, именно с белорусской историей. Для публики вы можете тоже участвовать в нашей беседе. Напоминаю, здесь с нами Дмитрий Баукунец, эксперт по Беларуси, и, я так понимаю, вы регулярно прессу белорусскую читаете, вот, Этим вы нам тоже особенно ценны. Так вот, публика может присоединяться. Плюс 7-925-48-94-8 СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки будем принимать по номеру 7-3-7-3-94-8, код 495. Но это чуть позже. Коротко для публики поясните, в чем суть тех торгов и переговоров, которые на протяжении года велись, и вот еще и позавчера два лидера обсуждали.
Ну, я думаю, что здесь первостепенное значение имеет следующий год, 2019, по многим показателям Александр Лукашенко идет на выборы. Хотя не по плану у него в 2020 году, но все симптомы показывают, что это случится, скорее всего, осенью 2019 года.
Коротко напомните, вы сказали, в каком у него по плану?
В 2020.
В 2020. Коротко напомните, Конституция, вот все, что обрамляет выборный процесс, это все позволяет ему сделать?
Это все позволяет в любое время, когда он захочет провести выборы, объяснив там какими-нибудь причинами, то есть как хочу, так и провожу. А в следующем году просто вводится в действие, запускается атомная станция по плану, которую Россия строит, плюс пройдут в стране вторые Олимпийские игры, Европейские игры, это типа мини-олимпиада европейская такая. Первые были в Баку, вторые в Минске пройдут. Такие хорошие пиар-поводы, и здесь важно получить финансы для того, чтобы каким-то образом компанию вести, гражданам как-то немножко помочь им выживать в трудных условиях. Поэтому Лукашенко сейчас заинтересован получить от России очередные преференции. В первую очередь он требует скидку на газ примерно как для Смоленска, $70, хотя не очень понятно, почему Россия должна предоставлять соседнему государству такую же цену, как для себя.
Части союзного государства?
Да, но это все риторика. И второе, он требует компенсировать выпадающий доход от налогового маневра в нефтяной сфере. При этом я напомню, что этот налоговый маневр Россия проводит для того, чтобы попытаться модернизировать свои НПЗ. И тем самым стимулировать развитие нефтепереработки в России.
Маневр состоит в том, чтобы обнулить пошлины на экспорт и брать повышенный налог на добычу, добычу полезных ископаемых здесь.
Да. И вот в этом и главный спор. Ну и плюс сейчас возникли другие, всплыли спорные моменты, о которых в статье в интервью ТАСС заявил новый посол Михаил Бабич. Он перечислил целый набор таких претензий со стороны Российской Федерации, этой контрабанда, которая идет из Европейского Союза в Беларусь, в Россию, и вопросы там другие спорные, сложные. Но при этом я замечу, что ведь это не вчера произошло, эти все вот сложные истории, там, то, что Россия предъявляет претензии и по поставке военной техники или каких-то сопутствующих товаров на Украину и так далее. Это ведь происходило раньше, но сейчас Российская Федерация начала, видимо, в комплексе всю проблему поднимать и ставить перед белорусскими партнерами, в том числе возник вопрос о возвращении к союзному договору 99-го года, который так и не был выполнен.
Да, в следующем году вообще 20 лет договора о вот этом союзном государстве. Да. Так, тоже коротко отметьте. Думаете, будем как-то широко это отмечать? Или, в общем, никто об этом особо не думает?
Я думаю, отпразднуют. Большой театр в Минске и в Москве. Там миллионов 20 туда-сюда потратят на торжества. Хороший банкет будет. Я думаю, вполне прилично отпразднуют.
Граждане Беларуси вообще держат в голове? Есть на повестке мысль о том, что мы тут вообще часть союзного
государства? У граждан Беларуси есть. Это в школах анонсируется везде, там, доводится до населения, что вот с Россией братские народы. А у россиян нет понимания, что есть союзные государства, потому что другая большая страна, масштаб другой. А если пройти по улице, спросить о союзном государстве, мало кто об этом знает. В аэропорту иногда можно увидеть.
Да, когда к стойке подходишь. Слушатель 405-й задает вопрос, к которому я тоже подступался. А Минск нам что даст? Все только от нас хотят. Ну, действительно, вообще козыри все на руках у Москвы. В чем торг Лукашенко? Он-то какие условия ставит?
А вот как раз у него риторика в основном эмоциональная, о дружбе, братстве, хотя в последний раз он сказал, что мы больше не братья. Видимо, в порыве эмоций таким образом вел заочную полемику с Владимиром Путиным. Там есть два военных объекта небольших, но Россия за них платит, аренда заканчивается, по-моему, в 2020-2021 году, я думаю, что еще на лет там 30 или сколько-то продлят, потому что уже поступили соответствующие документы, но это какая-то там цена вопроса. Возможно, кстати, какой-то кредит спишут на эту сумму. Так было в 96-м году, когда была проблема по газу, еще Ельцин был, и тогда простили долг взамен, ну, вот как раз на 20-летний, по-моему, контракт по... 25 лет был контракт по вот этому объекту.
Но вы базы вспомнили, да, первым номером, и все эксперты про них напоминают, но в официальной повестке ни разу вообще эта тема не поднималась, что вот Беларусь в том числе может отказать России в размещении. Вот никогда этого не проговаривалось?
По базам был этот вопрос в 2015 году, и это всплыло после того, когда на российском сайте документов официальных появился какой-то там проект распоряжения или какой-то там документ, который были подписаны Медведевым о размещении военной базы. Какая-то была
но
такая
это
эпопея.
15-й
потом
год.
Она закрылась.
Сейчас к этой истории вот не подшивают этот вопрос.
Не подшивают, но белорусская сторона периодически вбрасывает эту тему. В основном сейчас это происходит через оппозиционные СМИ, которые тем или иным образом аффилированы с белорусской властью, для того, чтобы пытаться держать повестку вот на прицеле. Я еще вспоминаю этот эпизод по военному сотрудничеству. Беларуси и России очень тесное военное сотрудничество. Учения разные проходят и здесь, и там. И если помним, 2016 год или 2017, были военные учения, Запад 2017, по-моему.
Звучит более знакомо.
Да, 2017. Они были очень широко растиражированы в зарубежных СМИ в такой риторике, что Российская Федерация во время учений ведет свои войска на территории Беларуси, их не выведет, а дальше она пойдет то ли на север, то ли на юг, то ли еще дальше продвинется на запад. Это было сделано сознательно, чтобы пытаться вот этот клин вбивать в российско-белорусские отношения. Причем, как потом выяснилось, все эти вбросы, они из Минска выходили. Вот что интересно.
Если говорить о том, что просит Александр Лукашенко, о чем просит Александр Лукашенко, это что, какие-то прямые компенсации тех потерь, которые понесет Белоруссия от маневра? Причем от компенсации какие? Такие безвозмездные или там кредитные какие-то форматы? В общем, что он формулирует?
Практика последних там, 25 лет показывает, что это были такие скрытые субсидии. По разным оценкам это превышает 100 миллиардов долларов. Хотя Лукашенко недавно сказал, что это полная глупость. Россия столько денег не дала. Если бы дала, то белорусы бы подавились такой суммой. Но при этом он говорит, что вот потери Белоруссии от налогового маневра составят там, примерно от 5 до 10 миллиардов долларов, а то и больше. То есть, значит, он требует компенсацию. Каким образом это он планирует получать, не очень понятно, и российская сторона тоже делает неоднозначное заявление. Была информация, что это могут быть и какие-то трансферты от Российской Федерации, либо, может быть, кредитная история открыта, кредитная линия. Тут совершенно разные могут быть оценки. Главное, как они договорятся, в каком формате, потому что вот эта вся проблема двухсторонних отношений как раз и кроется в нефтегазовой сфере. Все конфликты, которые возникали, это нефть и газ. Нефть и газ всегда было.
Слушатель Великий Немой возмущается, что вы назвали базы российские небольшими. Говорит, Великий следят за всей Атлантикой и Севером. Ну, может быть.
Ну, по разным оценкам, я не военный эксперт, но по разным оценкам эти базы не столь важное значение сейчас играют для России. У России есть уже свои объекты на своей территории, которые перекрывают это поле, но это надо уточнять у экспертов более детально.
Возвращает нас к теме сравнения Белоруссии и Украины. Ну, таким странным образом, Артем пишет: гимн Майдана написали белорусы, Ляпис Трубецкой. А еще в Минске в метро название станции больше не объявляют на русском. Именно белорусы не хотят единую страну. Ну, вот как-то он все в одну историю увязал.
Вы знаете, единая страна, вот много сейчас звучит тезисов и информации о том, что Российская Федерация планирует там Беларусь с 6 областями включить. Я ни разу не слышал, чтобы это звучало из уст российского руководства, высокопоставленных чиновников, президента. Это звучит из уст Александра Лукашенко. Примерно в последний год он несколько раз об этом заявлял, что угроза независимости, угроза суверенитета. Вот в декабре он несколько раз про это говорил. Я думаю, что он это делает сознательно, чтобы, во-первых, сплотить вокруг себя часть электората и ближайшую номенклатуру, показать, что есть какая-то мнимая угроза со стороны Москвы. Во-вторых, это посыл на Запад, что есть реальные угрозы, помогите мне финансово и так далее. И, конечно, это повысит себе цену для вторгия с Российской Федерацией.
Ну, вот без обид, белорусы, но это прям украинский сценарий, украинская схема. Ну, по крайней мере, вот той Украины уже постмайдановской.
Ну, как бы есть частичные параллели, но не совсем такие глубокие, как там происходит в соседней Украине. Я еще добавлю по поводу вот объединения и вхождения там областями. На мой взгляд, поезд ушел. Прошло уже почти 30 лет, в Беларуси выросло поколение, которое никогда не жило с Российской Федерацией в одном государстве. И предлагать сегодня вхождение куда-то, это вызовет неоднозначную реакцию в белорусском обществе, я думаю, и в российском. И результат, и эффект от этого будет совершенно непонятный, в том числе реакция в мире какая будет. Беларусь признана большинство стран мира, это будут санкции и так далее. Поэтому Россия в этом не заинтересована.
Вопрос. Возможно ли в формате союзного государства, может быть, еще это и в тех прежних соглашениях прописано, переход на общую валюту? Об этом Силуанов говорил накануне встречи президентов.
Об этом было написано еще и задекларировано еще в 93-94 году. В первый раз об этом звучал тогда посыл, и, по-моему, конкурент Лукашенко на выборах, премьер-министр тогдашний Кебич шел на выборы, с Черномырдином не договорились, что будет валюта единая. И прямо я помню плакаты.
А к тому моменту Беларусь уже успела перейти на...
Да, на свой рубль, зайчик, который там прыгал, бегал и убежал в итоге. А сейчас возможно, да, но планировалось в 2006-м перевести, потом Беларусь потребовала 2 миссиона центра, один в Москве, один в Минске, это невозможно. Но сейчас, я думаю, более правильно будет вести речь о едином каком-то валютном союзе, о единой валюте в рамках Евразийского экономического союза. Мне кажется, это будет более правильно. И недавно заместитель министра финансов России, по-моему, Моисеев Алексей, анонсировал появление крипторубля или что-то подобное в рамках Евразийского союза там, к 2020-2021 году. Что тут было такое?
Ну, по-моему, все какие-то заявления, связанные с чем-то, где крипто упоминается, это всегда что-то такое декоративное и
прикладное.
И медийное, да. Напоминаю, беседуем с Дмитрием Балкунцом, экспертом по Беларуси. 7373-94-8, телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Дмитрий, наушники надевайте, пожалуйста. Да, у нас до новостей около 8 минут, подключаем публику. Алло, здравствуйте, вы с нами, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот, ну, как бы у нас, почему Беларусь боится поглотить Россию? Потому что у нас вот 1% или 8% наш ресурс, так сказать, вот олигархи уже на все приватизировали. Вот, наверное, еще, так сказать, потирают руки, чтобы, так сказать, приватизировать украинские предприятия. Ну, вы знаете, вот 6 триллионов, по словам Делягин, вывели, так сказать, за границу.
Ну, вот смотрите, вы сейчас будете в цитату углубляться, извините, увожу вас в соображение, ясно, есть... И это, в общем, тоже расхожее мнение. Есть намерение российского бизнеса, государственного, окологосударственного, как-то вот участвовать и в белорусском тоже. Ну, поглощать, как это слушатель сформулировал. Это объективная реальность или так нам всем кажется?
Но есть желание российского бизнеса входить туда капиталом, были проекты и совместные инициативы, например, объединение МАЗа и КАМАЗа, это не случилось. Был проект по, или желание Российской Федерации приватизировать или выкупить завод минских колесных тягачей, это важные объекты для российской оборонки. В итоге Минск потребовал там 3 или 5 миллиардов долларов за этот объект. Медведев сказал, что мы-то свой построим. Мы построили свой в России, и появился свой подобный аналог. И после Украины, кстати, Российская Федерация очень трепетно к этому начала относиться.
К промышленности.
К промышленности, особенно двойного назначения, военным каким-то объектам. Потому что мы же знаем, что случилось после Украины. Пришлось многие производства с нуля создавать. Поэтому есть интерес российского капитала, в том числе по молочным заводам совместным.
А почему это всегда воспринимается как...
Угроза.
Угроза, да. Разве нельзя цивилизованно бизнес с бизнесом срастить?
Ну, видимо, нельзя. Но в то же время есть хороший пример «Газпром». Он ведь выкупил газотранспортную систему Беларуси за 5 миллиардов долларов за трубу. А Украина тогда не продала свою систему. Она сказала, что это здрада, угроза незалежности, независимости Украины и все прочее. В Беларуси тоже были тогда... возмущение, что это угроза и так далее, но я считаю, труба, которая просто лежит в земле, без газа она ничего не стоит, железо, кусок железа. Так страна получила 5 миллиардов долларов, я считаю, что это вполне приличная сумма, при этом сейчас Беларусь еще получает инвестиции от «Газпрома» в модернизацию этой системы и поддержку газотранспортной системы страны, и еще и получает деньги, по-моему, за транзит газа через свою территорию, то есть вполне приличный кусок.
Удачная сделка.
Да, выгодно.
7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте, Дмитрий, наушники.
Алло.
Алло, да, вы в эфире.
Добрый день. смотрите, вот такой вот вопрос. Мы, конечно, все меряем на горизонт год-два, а если посмотреть подольше, если посмотреть на горизонт 10-15 лет, то уже мы видим совсем другую ситуацию. В Беларуси, когда нефть и газ подешевеют там, в связи с наращиванием добычи США и возможным приходом на рынок Китая, у Беларуси дела станут только лучше. Россия развалится. Зачем им сейчас к нам присоединяться? Они что, в своем уме, не в своем уме или как? Тем более, что им никто места в нашей элите такого паритетного не даст. Никто не даст, например, Лукашенко поучаствовать в выборах, тем более, что он их может реально выиграть. Разве не так?
Спасибо. Но вот смотрите, люди рассуждают о потенциальной возможности вхождения Беларуси в состав России как о факте таком рядовом и чуть ли не почти свершившемся. И многие так говорят, меня тоже это удивляет, но вот слушатели тоже.
В России много реваншистов, которые хотят возродить великую бывшую империю. Но я еще раз, я думаю и уверен, что поезд уехал. И если в России найдутся политики, которые захотят это реализовать, то это будет провальный проект. По многим причинам, в том числе имиджевым. Что касается там некоторых тезисов, которые вот слушатель сообщил, мне кажется, что вот эти все тезисы вхождения и так далее, участие Лукашенко в выборах, это пройденный этап. Я, кстати, напомню, с чего начиналась интеграция двух стран. В России шла Чеченская война, и Лукашенко предложил Борису Ельцину как раз интеграцию. Это было выгодно и для России, и для Беларуси. Это был позитивный сигнал для Российской Федерации, собирание вот этих вот земель, которые там отпали в рамках краха Советского Союза. И Лукашенко планировал, когда Ельцин был очень слабый, он планировал занять как раз пост президента Объединенного Государства. И, по-моему, в договоре 97-го года был эпизод описанный. И в книге Ельцина его дочь вспоминала, и Чубайс об этом вспоминал, был прописан эпизод, когда полномочия главы союзного государства были выше полномочий президента России. На тогдашний пост Ельцин занимал. Ельцин в последний момент отказался документ подписывать, понимая, что через два года Лукашенко его сменит на этом посту. И таким образом, первый случай вхождения Лукашенко в российскую элиту не состоялся, а второй раз он попытался это предпринять в 99-м году в декабре. Еще тогда Путин был премьер-министром, но когда Путин стал президентом, все планы Александра Григорьевича на этом закончились, и все разговоры о каком-то едином государстве они тоже на этом прекратились. Я думаю, что по понятным причинам. Лукашенко увидел, что для него нет никакого окна возможности въехать в Кремль.
Я все-таки тоже слушателя этого воспринимаю как такого иллюстративного собеседника. Многие стоят на позиции, связанной с тем, что Лукашенко в сравнении даже с действующим президентом Российской Федерации может показать себя чемпионом. Ну, то есть, вот если поставить на голосование Путин-Лукашенко, у Лукашенко есть серьезный шанс.
А в России наоборот, а в Беларуси наоборот?
В Беларуси наоборот? Да. Но вы, в общем, так, как эксперт, соглашаетесь с тем, что симпатии на стороне, сильна симпатия к Лукашенко здесь, в России?
Она меняется, она колеблется, и я не очень доверяю социологическим разным исследованиям.
Просто можно относиться к Лукашенко с двух позиций на него смотреть. Во-первых, его отношение к России и взгляд на то, как существует Белоруссия нынешняя. Да. И у всех вызывает симпатию вот этот образ Белоруссии.
А ведь часто лидеров зарубежных стран хвалят. Для кого-то там является, например, Штаты, Япония, еще кто-нибудь там, не знаю, кто-то Корею любит, например, Северную, и тоже будет поддерживать. Поэтому здесь, или Куба, например, да, Фидель Кастро, я не знаю, вот если спросить у граждан России, Фидель Кастро для них хорошо или плохо, вот вопрос. Вот смотря с чем и как сравнивать. Это такое относительное сравнение. Я, конечно, уверен, что и последние вот опросы в ЦИОМа показывали, что Лукашенко один из популярных лидеров постсоветских стран вместе с Назарбаевым они лидируют. Но это такой приходящий и уходящий. А Порошенко, кстати говоря, лидировал, а потом у него рейтинг пошел до 1%.
Вы имеете было в 15, России?
Да. А было там еще лет 5 назад 15 было или там 20. То есть это как складывается текущая обстановка и все остальное.
Продолжим этот разговор уже после новостей. Напоминаю, можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот. И будем принимать звонки по номеру 7373948. Наш собеседник Дмитрий Балкунец. После новостей мы снова с вами.
Хорош. Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Дмитрием Балкунцом, экспертом по Беларуси, разумеется, об отношениях России и Беларуси говорим. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, сейчас будем принимать звонки. Я просто перебирая все заявления, которые были сделаны по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, прочел еще о том, что в знак протеста белорусская сторона отложила подписание соглашения о взаимном признании виз, ну там, имеющее важное значение для... Что это за соглашение, почему это важно? Я, честно говоря, это мимо меня вообще прошла история.
Да, была такая история в двусторонних отношениях после того, когда в Беларуси в одностороннем порядке открыла въезд безвизовый для граждан 80 государств. Это случилось где-то 2 года назад, а так как Беларусь...
Там, по-моему, на срок... Что-то 80,
ну,
что ли,
насколько дней, да. Сейчас ее продлили, по-моему, там 30 дней через аэропорт, только Минск-2 хотят расширить. Но Россия, прочувствовав угрозу, очевидно, видимо, безопасности своей, а границы между странами, я напомню, никакой нет. У Беларуси и России нет границы никакой, свободно можно въехать-выехать. Россия тогда ввела временное ограничение для иностранцев, которые, не имея, например, российской визы, могли через Беларусь въехать на российскую территорию. И такое происходило еще до этого эпизода, но, видимо, когда это массовый характер могло приобрести, Россия решила себя как-то защитить. Тогда страны... И тогда Россия ввела запрет для иностранцев вообще пересекать российско-белорусскую границу, въезжать на российскую
Только граждане союзного государства.
И в этом случае все иностранцы, даже дипломаты жалуются, что они вынуждены через соседние страны объезжать, облетать как угодно, но только не через сухопутную границу. Mm. Это стало проблемой. Вот 1.5 года они обсуждали это, там, вычитывали, и вот должны были 13 декабря в Бресте подписать Медведев и белорусский премьер министр Румас, но в конечный момент это было анонсировано много раз, там все подпишут, а потом оказалось, что нет, и на пресс-конференции Лукашенко сказал, он документ не читал еще, но это уже детский сад какой-то начинается. Очевидно, что это был демарш белорусской стороны, на мой взгляд, я не думаю, что такой важный документ, который он анонсировался, был отдан на подпись и появился уже в реестре документов на российском сайте документации. Очевидно, что это демарш белорусской стороны и вызван как раз, видимо, теми проблемами, которые мы наблюдаем в переговорном процессе.
Понятно, что далеко не каждого слушателя, гражданина союзного государства эта история с визами интересует, но это слишком громко сказано, но это не там выстрел в ногу. Ну, то есть белорусская сторона тоже, в общем, мне кажется,
она заинтересована.
Заинтересована.
Конечно, заинтересована, безусловно, в том, чтобы такое соглашение появилось, потому что Беларусь транзитная страна для туристов.
Да.
И, кстати, было временное соглашение на время чемпионата мира.
Да,
и подписано такое же соглашение для европейских игр, которые будут в Беларуси проходить. И мне кажется, что страны все-таки должны стремиться вообще к какой-то единой общей визе в рамках Евразийского экономического союза, не только здесь в рамках одной-двух стран. Для туристов ведь важно, там, тяжело ходить в какие-то посольства, ждать что-то получается. Если мы хотим туристов привлекать, в том числе Российская Федерация,
всё
важно
упрощать.
Открывать страну, конечно, упрощать страну, электронные визы и так далее. Это, я думаю, что все технически возможно делать.
7-3-94-8, наш прямой эфир, Дмитрий, наушники, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот скажите, вы знаете, со времен Киевской Руси, наши братья славяне, украинцы, белорусы, русские, всегда были вместе, да?
Ну, да?
Это наше единственное спасение. Если, не дай бог, в Беларуси будет фашисты, как на Украине, Беларуси и Прибалтике, а? Мы будем натовские войска уже...
Я понял, я прям каюсь. Я начал с этого разговор, с попытки проводить какие-то аналогии. И, честно говоря, и по сообщениям в Телеграме, на СМС-портале, вот по звонкам, мы понимаем, все держатся теперь за эту тему.
Сергей, вот по поводу НАТО прозвучало.
Да.
Я тут вспоминаю, недавно Александр Лукашенко давал интервью одному российскому журналисту, и он как-то так вот заикнулся косвенно, что ему предлагали в НАТО вступать. В начале ноября к нему вдруг приехали высокопоставленные американские эксперты, бывшие там, один из них бывший главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, в том числе. Я не помню их фамилии, но там... Прямо 3 человека друг за другом к нему в гости приезжали. Я думаю, это не случайный визит, они, видимо, зондировали почву. Это происходило примерно в дни, когда проходила в Минске Мюнхенская конференция по безопасности. Это такая выездная сессия, она крайне редко проходит за рубежом, но вдруг решили ее провести в Минске. Я напомню, на этой Мюнхенской конференции в 2007 году Путин сделал вот эти свои жесткие заявления, такое важное отступление. Так вот, Лукашенко сказал, что ему предлагали там якобы в НАТО и так далее, но он там начал что-то вилять. Я думаю, что такой диалог с ним мог вполне вестись, а если какие-то были там намеки на это дело, то он просто пытается набить себе очки в торге с Москвой. И я еще напомню, был такой президент Киргизии, который торговался с американцами за военную базу на своей территории. В итоге, в конечном итоге, Бакиев, по-моему, фамилия была, в конечном итоге он сейчас гражданин Беларуси, благополучно проживает в Республике Беларусь, получил убежище, потому что он и россиянам, и американцам пытался базу несколько раз продать. Поэтому вот эти вот виляния и торг, я думаю, что они очень опасны, в том числе для безопасности этих стран и для безопасности самих лидеров.
Да, это Курманбек Бакиев в 2010 году он оставил президентское кресло. А если говорить о контактах Беларуси не только по вот этой натовской военной линии, а ну, по чисто финансовой, вот, например, если с Россией не получится договориться, а деньги все равно нужны, чтобы этот выборный год как-то ударно прожить, закредитоваться получится в Европе?
Маловероятно, но я думаю, что такие попытки Лукашенко не оставляет, и он не случайно ведет сейчас активный диалог с Западом, ожидая, что оттуда пойдет финансовая помощь, но Запад на обещания не ведется, он ждет конкретных каких-то, видимо, действий, а конкретные действия — это, очевидно, действия, направленные на разрыв российско-белорусских отношений. Недавно появился в публичном пространстве, в интернете появился доклад Королевского института Великобритании, там расписан прямо сценарий по Беларуси, как можно Беларусь оторвать и как нужно Беларусь оторвать от Российской Федерации. Вот и там дальше идет Молдавия и Украина, отдельно прописаны кейсы. И я думаю, что в этом ракурсе некоторые страны Запада и видят вариант, каким образом можно вбить в клин в российско-белорусские отношения. И все эти вбросы по поводу аннексии, оккупации Беларуси, это тоже делается для того, чтобы бить клин в отношения двух стран. Но я уверен, что и у белорусского руководства, и у Александра Лукашенко хватит мудрости для того, чтобы не пойти на такие провокации, потому что это будет означать потерю для него личной власти, и в том числе, я думаю, что у него тогда появится приставка там, «беглый президент», например. Ну, понятно.
Мы примерно представляем, куда он переместится. Все-таки, если возвращаться к финансовым этим вопросам, а что близость Москвы и Минска — это единственное, что претит кредиторам западным? Потому что в целом, если давать деньги Беларуси с ее устройством экономики, ну, это должно там смущать людей.
Да, это правда, и здесь есть риски для инвесторов, в том числе инвестировать в белорусскую экономику. Я не буду вдаваться там в особые подробности криминальных историй, когда некоторые белорусские бизнесмены, даже белорусские бизнесмены оказываются в тюрьме и потом вынуждены откупаться, чтобы покинуть тюрьму и дальше продолжать свой бизнес. Такой стиль поведения – это отдельная история. Но, конечно, есть очень много сложностей для ведение бизнеса на территории Беларуси. Как правило, все крупные инвестиции проходят через руки первого лица, там даже на не очень большие суммы денег, и он старается все держать под контролем. И, конечно, бизнес хочет какой-то прозрачности, в том числе прозрачности в судебной системе, а с этим, я думаю, что есть проблемы. Хотя законодательно в Беларуси приняты вполне себе приличные нормы, там, правила игры. Есть хороший кейс по парку высоких технологий, IT.
Да, IT-компании очень многие сидят в Минске. Как это объяснить?
Да, это можно объяснить, во-первых, интеллектуальным потенциалом, который накоплен был еще с советского периода. И
штука сильная, в том, что многие москвичи туда едут.
Это правда. И сделан был вполне себе приличный налоговый
режим. Именно для такого бизнеса.
Да. Но мне кажется, здесь еще одна история кроется. Александр Григорьевич в этом ничего не понимает, поэтому туда не лезет. Вот в сельском хозяйстве он разбирается прекрасно. Он селекторное совещание проводит, как урожай убирать. Он же не проводит селекторное совещание для айтишников, как какую-нибудь программу написать. Вот, вот этого еще не было. Может быть, это в перспективе появится, и вот Коля подрастет.
Даже не теоретически. В белорусском правительстве, вообще в структуре власти, есть какое-то ведомство, которое отвечает вот именно за IT-сферу. Ну, у нас вот есть несколько подобных, там, Минкомсвязь и все, что...
Есть люди, есть специалисты высококлассные.
Я в том смысле,
люди,
что там есть кому это контролировать, и это государство понимает и сознает, что это вот...
Да, ну, сознает по экспорту вот этих услуг, по-моему, уже больше миллиарда в этом году наторговали. Это вполне прилично для Беларуси. Там занято около, может, я ошибусь в цифрах, 1020 человек работает. Тоже довольно приличная сфера. Целый кластер новый создан. Наверное, это одно из немногих достижений новых отраслей экономики, которые появились вот за последние там, где-то за последние лет 15 в стране.
Слово «реформа» по отношению к экономике упоминается у Лукашенко?
Это ругательное слово в Беларуси, ага. Я бы так сказал.
То есть вот нынешний формат идеальный,
Стабильный, идеальный, и Александр Григорьевич боится слова «реформа», хотя он иногда это употребляет. Обычно реформами пугают, российскими реформами, там вот пугают шоковой терапией.
Пенсиями наверняка пугают. Пенсионные реформы пугают наверняка.
Пенсионная реформа Беларусь провела раньше, чем Россия, и я думаю, что это было своевременно и правильно сделано. Я вообще сторонник пенсионной реформы, и не с точки зрения экономики.
Напомните формат
белорусский. По-моему, там 65.
То есть это тоже было связано с повышением возраста?
Да, возраст подняли. Я не с точки зрения экономики, с точки зрения, наверное, каких-то общечеловеческих вещей. Мы понимаем, что если человек уходит в 55 лет на пенсию в рамках нашего климата, урбанистики, он закрывается в своих четырех стенах на двух квадратных или сколько-то метрах, и дальше у него начинается депрессия. Поэтому Беларусь эту реформу провела, и никаких акций протеста не было в стране. В отличие от закона о тунеядцах.
Раз мы к персоналии Лукашенко так перешли, довольно плотно об этом сейчас говорим, вы чуть раньше еще сказали, что он по поводу документа, связанного с визами, сказал, что он его еще не читал, вы сказали, детский сад, это он, по-вашему, соврал, пошутил, сымитировал, или такое действительно возможно, какие-то большие, серьезные глобальные решения, в том числе внешнеполитические, где-то там зреют,
это исключено, что он это не читал. Я думаю, что это была игра слов. Он любит иногда, ну, любой политик любит иногда говорить то, что он хочет говорить, не то, что надо говорить.
Я в данном случае прошу вас степень его реального участия в принятии реально работающих каких-то решений.
Абсолютно.
То есть вот, что он не декоративный,
он
абсолютно вовлеченный.
Пытается вовлеченным быть во все сферы. Он каждый день читает, ему приносят папку с публикациями в российской печати, в белорусской прессе.
Но это не совсем работа. Этим многие увлекаются, но...
Да, нет, но реально он принимает участие во всех крупных обсуждениях, сделках, он старается быть везде на чеку и так далее. Поэтому здесь он держит пульс... руку на пульсе держит, поэтому я думаю, что в данном случае его заявление, это было скорее посыл Москве, такой вот, типа, мяч на вашей стороне, и подписывать не буду, пока мы не договоримся по вопросам спорным, которые сейчас на повестке дня стоят.
Ну, чтобы эту тему подытожить, а если прям вот не договоримся, Москва ни шагу назад?
Я думаю, у Кремля сейчас руки развязаны, потому что Москве-то терять нечего, отношения развиваются, торговля идет, товарооборот увеличивается. Россия поставляет вот с начала года, по-моему, там товарооборот уже превысил 30 миллиардов долларов, экспорт российский, я боюсь ошибиться, но примерно около 20 миллиардов долларов. То есть для России прекрасно. Плюс там положительная сальдо около 8-9 миллиардов долларов составляет в российскую сторону. Конечно, здесь больше вопросы со стороны Минска к Москве, а у Москвы есть пауза для ожидания и торопиться некуда. А Лукашенко есть куда торопиться, у него выборы идут на носу. Поэтому Москва, я думаю, здесь будет играть свою игру и будет пытаться добиваться выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках союзного государства, некоторых пунктов. Я не уверен, что будет возможность подписать конституционный акт. Это, на мой взгляд, уже пройденный этап, и необходимо перейти к формату модернизации и изменения этого союзного договора. А Минск категорически против этого. Видимо, рассчитывая и дальше выезжать за счет преференций Москвы в экономическом плане и в политическом. И в то же время Москва, конечно, заинтересована в развитии Евразийского экономического союза и не хочет, чтобы была история как с союзным государством. Много чего мы подписывали, а в итоге не выполняем. Вот я думаю, в этом плане идет в том числе торкий диалог.
Я тут задумался о том, с какого козыря может сыграть Александр Лукашенко. Крым может признать?
Нет. Крым он не признает, хотя формально Белоруссия ведет торг с Крымом и с Донбассом, и с Украиной, поставляет туда ГСМ и поставляет туда товары двойного назначения, в том числе половина военной техники, которая сегодня используется, новой военной техники, которая используется для вооруженных сил Украины, она сделана на базе МАЗа белорусского. Ну, по крайней мере, это появляется
он
в публикации.
Он не признает, потому что есть вот эта завязка на Украину, или...
И завязка на Украину, у него хорошие, блестящие отношения с Порошенко, и Минск-2 диалоговая площадка. И, конечно, если, ну, даже если брать, что диалоговая площадка уже де-факто, она
ну, да, как бы должна... На ней никто не играет, не, на этой,
да,
площадке.
Да, но Абхазию, Осетию, я тоже думаю, не признает. Хотя Лукашенко ведь сам публично признавался 10 лет назад, что он признает это, его никто за язык не тянул. Назарбаев ведь не говорил, что признает, и не признал. Ну, а да. Лукашенко сказал, признаю, и не признал. И он тогда вел переговоры, это была публикация на WikiLeaks, спустя какое-то время американская переписка была, он вел переговоры с американцами, просил от них денег, от европейцев, говорит, дайте мне денег, я там не буду признавать, а то на меня тут давят, душат со всех сторон, помогите мне. Он, по-моему, 3 миллиарда тогда просил долларов. Я думаю, что сейчас подобный торг, он, возможно, ведет Западом, может, сумма другая.
Дмитрий Баукунец, собеседник наш, давайте тоже присоединяйтесь. 7373948, здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Здравствуйте. Кто не хочет кормить свою армию, а белорусская армия считает нашу армию, то будет кормить чужую, так сказать, и скупой платит дважды, так сказать.
Вот. Еще какие-нибудь банальности?
Вот «Газпром», ведь, так сказать, 30% банков Нью-Йорк принадлежит, так сказать.
Спасибо. Мне кажется, мы вас уже слышали сегодня.
Ну, по поводу армии, у нас хорошее взаимодействие России и Беларуси. Я думаю, что вот в теме военной и в оборонной сфере сотрудничество вполне себе успешное.
Ну да. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
День добрый, Сергей. Да. Сразу скажу, что я с очень большим уважением к Александру Григорьевичу отношусь. И хотел бы у вас такой вот вопрос спросить, да? Вот если мы немножко пофантазируем, да, то есть вот совместное государство, выборы, и Александр Григорьевич победил на выборах и стал президентом России, как бы и Беларуси, все вместе. Как вы думаете, какие он первые шаги сделает? И будет это благо для России или не благо? Будет лучше, чем сейчас, или хуже?
Мы уже фантазировали около этой... Ну, если готовы до такой степени дофантазировать.
Я думаю, это на грани фантастики. Ну, да. И я думаю, что это маловероятный вариант.
7373948, давайте чуть ближе к реальности выступать. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лилия Вечная. А вот да, можно вашего гостя попросить, чтобы вот он ответил четко и по возможности развернуто, сколько мы еще будем кормить батьку?
А этот вопрос, я думаю, что стоит задать как раз тем людям в России, которые принимают такие решения. Я вчера повесил статью, она висит на Forbes и на Эхо Москвы, по-моему, mm-hmm. еще на каких-то ресурсах появилась. Как раз такие размышления, реально, сколько Москва будет кормить Лукашенко, потому что ведь получается, что ресурсы-то большие вкладываются, реформы никакие в стране не проводятся. Каждый раз, когда возникает проблема в нефтегазовой сфере, это переносится в политическую плоскость, выяснение отношений, обвинения и так далее, брань какая-то начинается, оскорбления российских политиков. Я думаю, в отношениях двух стран это недопустимо. И в этом случае образ России в Беларуси, стороны даже молодежи, он формируется не очень позитивно. Если мы посмотрим вперед, там, не на сегодняшние отношения, вот эти мелкие разборки, а на лет там, 20-30 вперед, посмотрим, каким образом дальше будет выстраиваться отношения. Мы увидим, что этот образ России, он может быть сформирован своеобразным образом. С молодежью сегодня Российская Федерация в Беларуси практически не работает, в отличие от стран Запада, через восточное партнерство, другие программы. В рамках союзного государства у нас даже нет студенческих обменов между студентами, академических обменов.
А то, что айтишники наши работают, это я понимаю, что это очень, очень небольшая группа, да, но это не порождает какую-то...
Для примера, студенты, которые едут сегодня учиться в польские вузы, их в два раза больше, чем едут в российские вузы из Беларуси. Это пример. Хотя у нас союзные государства, столько декларируем всего этого дела. Я тут интересный эпизод обнаружил. У нас же есть еще союзный парламент, он действует по договору 99-го года. Должны были быть выборы этого
парламента.
У меня сразу
столько вопросов, да, как он сформирован?
Вот, смотрите, интересный аспект. Он сформирован сейчас по временному принципу, потому что предполагалось принятие конституционного акта, выборы парламента, там две палаты должно было быть.
Ветхие патриархи сидят?
Нет, там делегированные от Российской Госдумы и от Белорусской по 36 человек в паритете. И я тут недавно залез в бюджет этого парламента. Примерно 250 миллионов рублей тратится на два заседания парламента в год. Последнее заседание вот было на днях в Москве. Единственное, что они приняли, это бюджет на Новый год, на очередной, и заслушали, впервые заслушали министров, которые обсуждали вопрос отмены роуминга. Ну, хорошая тема, но содержать для этого целый...
И вот платить эту всю 250 эту... миллионов,
да,
в год?
Да, и тут интересная история. Я решил узнать, сколько же белорусский парламент весь съедает бюджета. Оказалось, что белорусский съедает чуть, ну, в два раза больше, то есть 50% расходов, если брать отношения, то есть 50% этого союзного парламента по отношению там, к белорусскому парламенту. Это совершенно вот эти все структуры союзного государства, на мой взгляд, они неэффективны, требуют серьезной модернизации. Есть союзные СМИ.
Может быть, ликвидации?
Есть союзные СМИ, почти там, 800 миллионов рублей каждый год тратится на союзные телеканалы, страшно, какие-то завидно газеты, которые никто не знает. И я думаю, что было бы здорово вот это все...
Убрать имитационную деятельность и заменить это...
Да. Да,
эффективный.
И еще интересный факт, есть аппарат союзного государства, у них бюджет 70 примерно миллионов рублей на 26 автомобилей. Куда они ездят, я не знаю, честно говоря.
Главное, кто они.
И кто они, да. Ну, как бы я знаю там некоторых людей, пару человек. И вот как раз Россия хочет, видимо, провести реформу этого всего дела. Я думаю, что разрушать не стоит, нужно всего лишь переосмыслить это дело и каким-то образом провести аудит и сделать более эффективным проекты в рамках союзного государства, программы какие-то, в том числе на поддержку молодежи, на какие-то совместные там IT-разработки. Нет никаких брендов союзного государства. Был интересный проект, долго озвучивался, например, ВСМ Минск-Москва, высокоскоростной магистрали. Ну, хороший был бы проект, сближал бы страны, да, близко. Но для этого, конечно, нужно финансирование, нужен бюджет. Это вопрос таких долгих историй, вот не конфликтных этих вот вещей, которые сейчас происходят у нас в двухсторонних отношениях, там спорят, кто кому сколько должен, а более глобальных вещей, которые бы развивали отношения в позитивном тренде.
Внезапный в финале, вероятно, уже вопрос. Рассуждение о том, что Николай — это преемник Александра Григорьевича, насколько всерьез всеми воспринимаются в Белоруссии? Ну, и вы как к этому относитесь?
Ну, Николай, он такой символ Александра Лукашенко. Когда он родился, Лукашенко прямо воспрял духом. Как он сам видит это, я не знаю, хотя он всегда отрицал, что это так есть. Но его некоторые действия и вот желание там Николая как-то везде с собой возить, показывать, они, наверное, дают какие-то посылы. Но в то же время, смотрите, Трамп. Он тоже с сыном своим где-то появляется. То есть это, видимо, образ.
Но в то же время, смотрите, Трамп, его... дочь и супруг ее дочери фактически его главные советники.
Да, но Лукашенко тоже главный советник, его старший сын, его главный советник по безопасности. Он курирует всю сферу безопасности, и в том числе многие вещи, связанные с там, какими-то финансовыми вопросами. То есть такой маленький клан. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Лукашенко сможет протащить своего сына или
сделать
младшего, или старшего.
Лидера.
Хотя у него был план старшего сына сначала на трон, а потом младшего. Но, знаете, тут еще маленький эпизод, я буквально секунду еще закончу. В 24-м году, если предположить, что Путин уходит со своего президентского поста, Лукашенко идет на выборы в 19-м или 20-м году, он пересиживает третьего президента России. И в этом у меня большие сомнения.
Поясните,
но
что он...
Получается, смотрите, Лукашенко единственный президент Беларуси. В России уже три было. Если Путин, предположить, уходит в 24-м году, и там четвертый президент получается.
Лукашенко... Ну что, эта арифметика произведет на всех еще большее впечатление, чем, в принципе, вот это наблюдение,
кажется,
за деятельностью.
Это ведь очень странно будет выглядеть дальше. Он снова будет с кем-то там... Он еще с Ельцином договаривался, там, с Медведевым, с
Путиным. Но это будет странно для белорусов выглядеть.
И для россиян тоже.
В Европе Лукашенко воспринимают как диктатора в ряду диктаторов.
С него сняли приставку диктатора, но он до сих пор там не рукопожатный политик.
Но
хотя с ним уже готовы вести диалог, и вот канцлер Австрии
недавно
предлагал.
Именно в связи с тем, что есть намерение как-то через него давить на Россию.
Да, Европа с ним играется, но она его не воспринимает как преемника. Преемником как раз Европа видит министра иностранных дел Владимира Макея.
Ух ты.
Вот.
Что ж, вообще, на самом деле, здесь бездны еще для разговора открываются, но ждем вас тогда в следующем году. Дмитрий Балкунец, эксперт по Беларуси, был с нами.
Спасибо, всем с наступающим годом.
Всего доброго.